Освальд Шпенглер. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Том 2. Всемирно-исторические перспективы. Глава 3. Проблемы арабской культуры. Часть 1. Исторические псевдоморфозы. В слой скальной породы включены кристаллы минерала. Но вот появляются расколы и трещины. Сюда просачивается вода и постепенно вымывает кристалл, так что остается одна пустая его форма. Позднее происходят вулканические явления, которые разламывают гору. Сюда проникает раскаленная масса, которая затвердевает и также кристаллизуется. Однако она не может сделать это в своей собственной, присущей именно ей форме, но приходится заполнить ту пустоту, что уже имеется. И так возникают поддельные формы, кристаллы, чья внутренняя структура противоречит внешнему строению. Род каменной породы, являющийся в чужом обличье. Минералоги называют это псевдоморфозом. Историческими псевдоморфозами я называю случаи, когда чуждая древняя культура давлеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край этот ее родной, не в состоянии задышать полной грудью и не только что не доходит до складывания чистых собственных форм, но не достигает даже полного развития своего самосознания. Все, что поднимается из глубин этой ранней душевности, изливается в пустотную форму чуждой жизни. Отдавшись старческим трудам, молодые чувства костенеют, так что где им распрямиться во весь рост собственной созидательной мощи? Колоссальных размеров достигает лишь ненависть к явившейся издалека силе. Таков случай арабской культуры. Ее предыстория лежит всецело в регионе древнейшей вавилонской цивилизации, бывшей на протяжении 2000 лет добычей сменявших друг друга завоевателей. Ее мировингская эпоха отмечена диктатурой крошечной персидской племенной группы, такого же пранарода, как и остготы, 200-летнее, почти не оспаривавшееся господство которой имело своей предпосылкой бесконечную утомленность этого феллахского мира. Однако, начиная с 300 года до Рождества Христова, по юным народам этого говорящего по-арамейски от Синая до Загроса мира, пробегает мощная волна пробуждения. Следует отметить, что питомник вавилонской культуры, древний Шиниар, не играет в будущих событиях совершенно никакой роли. Для арабской культуры значима лишь область к северу от Вавилона, а не к югу от него. Как и во времена Троянской войны или саксонских императоров, все существующие религии, вне зависимости от того, чье имя носит та или иная из них, Ахура Мазды, Ваала или Яхве, пронизывает новое отношение человека к Богу, совершенно новое мироощущение. По всему видно, что вот-вот свершится нечто великое и небывалое. Но именно в это время, причем так, что внутреннюю связь между этими событиями всецело исключить нельзя. Ибо мощь персиянства основывалась на душевных предпосылках, которые исчезли именно теперь. Сюда являются македонине, глядя из Вавилона, всего-навсего новая ватага авантюристов, ничем не превосходящая все прежние, и распространяют тонкий слой античной цивилизации над всеми здешними странами, вплоть до Индии и Туркестана. Государства диадохов могли бы, правда, совершенно незаметно сделаться государствами предарабского духа. Государство селевкидов, практически совпадавшее с областью распространения арамейского языка, уже было им около 200 года. Однако после сражения при Пидне его западные области постепенно включаются в античную империю и оказываются таким образом подвержены мощному воздействию духа, исходящему из чрезвычайно удаленного центра. Тем самым подготавливается возникновение псевдоморфоза. Магическая культура территориально и географически наиболее срединная в группе высших культур, единственная, которая в пространственном и временном отношении соприкасается почти со всеми другими. Поэтому все вообще строение целостной истории в нашей картине мира полностью зависит от того, познаем ли мы внутреннюю форму магической культуры, которая была подменена внешней. Однако именно внутренняя форма и не была до сих пор познана по причине филологических и теологических предубеждений, а еще более из-за раздробленности современных научных дисциплин. Западная наука уже давно не только по материалу и методике, но и по мышлению распалась на некоторое число специальных областей, противоестественное разграничение которых препятствовало тому, чтобы хотя бы увидать проблему. Если что явилось роком для проблем арабского мира, так это специальность. Историки в собственном смысле придерживались сферы интересов классической филологии. С востока же ее горизонт был ограничен античной языковой границей, и потому они так никогда и не заметили цельности развития, происходившего по ту и другую сторону этого никогда не существовавшего в душевном смысле рубежа. Результатом явилась перспектива «древний мир», «средневековье», «новое время», обособлявшаяся от всего прочего и объединявшаяся фактом употребления греческого и латыни. Аксум. Саба. И даже само государство сасанидов были недоступны для знатоков древних языков, придерживавшихся текста, а потому в плане историческом для них все равно, что не существовали. Литературоведы, также филологи, путали дух языка с духом самого произведения. То, что было написано или хотя бы сохранено на греческом языке в сфере арамейского языка, интегрировалось в позднегреческую литературу. Именно на это и был выделен специальный период этой литературы. Тексты на иных языках в поле зрения их специальности не попадали и потому искусственно объединялись в другие истории литературы. Однако как раз в случае магической культуры мы имеем разительнейший пример того, что ни одна история литературы не совпадает с одним языком. Это важно также и для литературы Запада. Немецкая литература отчасти написана по-латински, английская отчасти по-французски. Здесь имелась замкнутая группа магических национальных литератур, проникнутых одним духом, однако существовавших на нескольких языках, среди которых присутствовали также и античные. Существует талмудическое, манихейское, несторианское, иудейское, даже неопифагорейское национальные литературы, однако никакой эллинской или ивритской нет в природе. Религиоведение рассекло всю область на отдельные специальности по западноевропейским конфессиям, и восточная филологическая граница оказалась для христианской теологии определяющей и все еще таковой остается. персиянство попало в руки иранской филологии, поскольку тексты Авесты не были написаны на арийском диалекте, но на нем распространялись. Колоссальная проблема, связанная с Авестой, рассматривалась как побочная задача индологов и тем самым полностью исчезла из поля зрения христианской теологии. Для истории же талмудического иудейства, поскольку гебраистская филология образует с исследованиями Ветхого Завета одну специальность, никакой отдельной специальности создано не было. Почему всеми известными мне капитальными историями религии, рассматривающими особо всякую примитивную негритянскую религию, поскольку этнография как специальность все же существует, и каждую индийскую секту, оно и было полностью позабыто. Такова гелиартерская подготовка к великим задачам, стоящим сегодня перед исторической наукой. Римский мир о своем положении вполне догадывался. У позднейших писателей полно жалоб на обезлюдение и духовное опустошение Африки, Испании, Галлии и прежде всего коренных античных областей Италии и Греции. Однако дух уныния, присущий этому обзору, как правило, их покидает, когда речь заходит о тех провинциях, которые относятся к магическому миру. Из них особенно плотно заселена Сирия, которая, как и парфянская Месопотамия, пышно расцветает как кровью своей, так и душой. Перевес юного Востока ощущается всеми, и в конце концов он должен был найти себе и политическое выражение. С этой точки зрения революционные войны между Марием и Суллой, Цезарем и Помпеем, Антонием и Октавианом представляют собой фрагмент истории переднего плана, за которым все более отчетливо вырисовывается попытка эмансипации этого Востока, отделающегося неисторичным Запада, мира пробуждающегося от филахского. Великим символом явился здесь перенос столицы в Византию. Диоклетиан выбрал Никомедию. Цезарь помышлял об Александрии или Илеоне. В любом случае, более удачным выбором была бы Антиохия. Однако этот акт произошел с опозданием на 300 лет, а они были решающими для магического раннего времени. Псевдоморфоз начинается с акция. Победить там должен был Антоний. Здесь сводились решающие счеты не между римскостью и эллинизмом. Те бои отшумели при Каннах и Заме, где бился Ганнибал, трагическая судьба которого заставила его на самом деле сражаться не за свою страну, но за эллинство. При акции нерожденная арабская культура противостояла дряхлой античной цивилизации. Аполлонический или магический дух, боги или единый бог, принципат или халифат — вот как стоял вопрос. Победа Антония высвободила бы магическую душу. Его поражение вывело окостенелое императорство на просторы ее ландшафта. Результат можно было бы сравнить с последствиями битвы при Туре и Пуатье в 732 году. Победи там арабы, и сделай они Франкистан своим северо-восточным халифатом. Здесь возобладали бы арабский язык, религия и общество. На Луаре и Рейне выросли бы города-гиганты наподобие Гранады и Кайравана. Готическое чувство было бы принуждено выражаться в давно закостенелых формах мечети и арабески, а вместо немецкого мистицизма у нас был бы некоего рода суфизм. то, что в арабском мире так оно на самом деле и произошло, явилось результатом неспособности сирийско-персидского населения выдвинуть из своих рядов Карла Мартелла, который бы сражался против Рима бок о бок с Митридатом, с Брутом и Кассием или же с Антонием и, независимо от них, сам по себе. Другой псевдоморфоз сегодня у всех на виду. Петровская Русь. Русские героические сказания, былинные песни, достигают своей вершины в Киевском круге сказаний о князе Владимире около 1000 года с его рыцарями круглого стола и о народном герое Илье Муромце. Всю неизмеримость различия между русской и фаустовской душой можно проследить уже на разнице между этими песнями и одновременными им сказаниями об Артуре, Германарихе и Нибелунгах, времени рыцарских странствий, в форме песней о Хильдебранде и о Вальтере. Русская эпоха меровингов начинается с неспровержения татарского господства Иваном III, 1480 год, и ведет через последних Рюриковичей и первых Романовых к Петру Великому 1689-1725 годы. Эта эпоха точно соответствует времени от Хлодвига до битвы при Тертри 687 год, в результате которой каролинги фактически получили всю полноту власти. Я советую всякому прочесть историю франков Григория Турского, а параллельно с этим соответствующие разделы старомодного Карамзина, прежде всего те, что повествуют об Иване Грозном, Борисе Годунове и Шуйском. Большего сходства невозможно представить. Вслед за этой московской эпохой великих боярских родов и патриархов, когда старорусская партия неизменно билась против друзей западной культуры, с основанием Петербурга, 1703 год, следует псевдоморфоз, втиснувший первобытную русскую душу вначале в чуждые формы высокого барокко, затем просвещения, а затем XIX столетия. Петр Великий сделался злым роком русскости. Припоминается его современник Карл Великий, планомерно и со всей свойственной ему энергией, осуществивший то, чему ранее своей победой помешал Карл Мартелл — господство мавританско-византийского духа. Имелась возможность подойти к русскому миру на манер каролингов или же селевкидов, а именно в старорусском или же западническом духе. И Романовы приняли решение в пользу последнего. Селевкиды желали видеть вокруг себя эллинов, а не арамеев. Примитивный московский царизм — это единственная форма, которая в пору русскости еще и сегодня. Однако в Петербурге он был фальсифицирован в династическую форму Западной Европы. Тяга к святому югу, к Византии и Иерусалиму, глубоко заложенная в каждой православной душе, обратилась светской дипломатией с лицом, повернутым на Запад. За пожаром Москвы, величественным символическим деянием пранарода, в котором нашла выражение маккавейская ненависть ко всему чуждому и наверному, следует вступление Александра в Париж, Священный Союз и вхождение России в европейский концерт великих западных держав. Народу, чье предназначение еще поколениями жить вне истории – была навязана искусственная и неподлинная история, дух которой прорусскость просто никак не может постигнуть. Были заведены поздние искусства и науки, просвещение, социальная этика, материализм мировой столицы. Хотя в это предвремя религия, единственный язык, на котором человек способен был понять себя и мир, и в лишенном городов краю с его изначальным крестьянством, как нарывы угнездились отстроенные в чуждом стиле города, они были фальшивы, неестественны, невероятны до самого своего нутра. Петербург — самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре, замечает Достоевский. Хотя он здесь и родился, у него не раз возникало чувство, что в одно прекрасное утро город этот растает вместе с болотным туманом. Вот и полные духовности эллинистические города были повсюду рассыпаны по арамейскому крестьянскому краю, словно жемчужины, глядя на которые хочется протереть глаза. Такими видел их в своей Галилее Иисус. Таково, должно быть, было ощущение апостола Петра, когда он увидал императорский Рим. Все, что возникло вокруг, самой той поры воспринималось подлинной русскостью, как отрава и ложь. Настоящая апокалиптическая ненависть направляется против Европы. А Европой оказывалось все нерусское, в том числе и Рим с Афинами, точно так же, как для магического человека были тогда античными, языческими, бесовскими древние Египет и Вавилон. Первое условие освобождения русского народного чувства — это от всего сердца и всеми силами души ненавидеть Петербург, пишет Аксаков Достоевскому в 1863 году. Москва святая, Петербург — сатана. В распространенной народной легенде Петр Великий появляется как антихрист. То же самое слышится нам и из всех апокалипсисов арамейского псевдоморфоза, от книг Даниила и Еноха и до эпохи Маккавеев, вплоть до Откровения Иоанна, Баруха и четвертой книги Ездры против Антиоха, антихриста, против Рима, вавилонской блудницы, против городов Запада с их духом и пышностью, против всей вообще античной культуры. Все, что возникает неистинно и нечисто, это избалованное общество, пронизанное духовностью искусства, общественные сословия, чуждое государство с его цивилизованной дипломатией, судопроизводство и администрация. Не существует большей противоположности, чем русский и западный, иудео-христианский и позднеантичный нигилизм. Ненависть к чуждому, отравляющему еще нерожденную культуру, пребывающую в материнском лоне родной земли, и отвращение к собственной высотой, у которой человек, наконец, присытился. Глубочайшее религиозное мироощущение, внезапное озарение, трепет страха перед приближающимся бодрствованием, метафизические мечтания и томления обретаются в начале истории, обострившаяся до боли духовная ясность в ее конце. В двух этих псевдоморфозах они приходят в смешение. «Все они теперь на улицах и базарах толкуют о вере», — говорится у Достоевского. Это можно было бы сказать и об Иерусалиме с Эдессой. Эти молодые русские, перед войной неопрятные, бледные, возбужденные, пристроившиеся по уголкам и все занятые одной метафизикой, рассматривающие все одними лишь глазами веры, Даже тогда, когда разговор, как кажется, идет об избирательном праве, химии или женском образовании, это просто иудеи первохристиане эллинистических больших городов, на которых римляне взирали так иронично, брезгливо и с затаенным страхом. В царской России не было никакой буржуазии, вообще никаких сословий в подлинном смысле слова, но лишь крестьяне и господа, как во франкском государстве. Общество было стоявшим особняком миром, продуктом западнической литературы, чем-то чуждым и грешным. Никаких русских городов никогда и не бывало. Москва была крепостью, Кремлем, вокруг которого расстилался гигантский рынок. Город Марок, который теснится и располагается вокруг, как и все прочие города на матушке Руси, стоит здесь ради двора, ради чиновников, ради купечества. Однако то, что в них живет, это есть сверху, обретшая плоть литература, интеллигенция с ее вычитанными проблемами и конфликтами, а в глубине оторванный от корней крестьянский народ со всей своей метафизической скорбью, со страхами и невзгодами, которые пережил вместе с ним Достоевский, с постоянной тоской по земному простору и горькой ненавистью к каменному дряхлому миру, в котором замкнул их Антихрист. У Москвы никогда не было собственной души. Общество было западным по духу, а простой народ нес душу края в себе. Между двумя этими мирами не существовало никакого понимания, никакой связи, никакого прощения. Если хотите понять обоих великих заступников и жертв псевдоморфоза, то Достоевский был крестьянин, а Толстой — человек из общества мировой столицы. Один никогда не мог внутренне освободиться от земли, а другой, несмотря на все свои отчаянные попытки, так этой земли и не нашел. Толстой — это Русь прошлое, а Достоевский — будущее. Толстой связан с Западом всем своим нутром. Он великий выразитель петровского духа, несмотря даже на то, что он его отрицает. Это есть неизменно западное отрицание. Также и гильотина была законной дочерью Версаля. Эта толстовская клокочущая ненависть вещает против Европы, от которой он не в состоянии освободиться. Он ненавидит ее в себе, он ненавидит себя. Это делает Толстого отцом большевизма. Все бессилие этого духа и его революции 1917 года выплескивается из оставшихся в его наследии сцен «И свет во тьме светит». Достоевскому такая ненависть незнакома. С той уже самой страстной любовью он вбирал в себя и все западное. «У меня две родины — Россия и Европа». Для него все это, и дух Петра, и революция, уже более не обладает реальностью. Он взирает на все это как из дальнего далека, из своего будущего. Его душа апокалиптична, порывиста, отчаянна. Однако она в этом будущем уверена. «Я хочу в Европу съездить», — говорит Иван Карамазов своему брату Алеше. «И ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище. Но на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники. Каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними. Толстой — это всецело великий рассудок, просвещенный и социально направленный. Все, что он видит вокруг, принимает позднюю, присущую крупному городу и Западу форму проблемы. Что такое проблема, Достоевскому вообще неизвестно. Между тем Толстой — событие внутри европейской цивилизации. Он стоит посередине между Петром Великим и большевизмом. Все они русской земли в упор не видят. То, с чем они борются, оказывается вновь признанным самой той формой, в которой они это делают. Это все не апокалиптика, но духовная оппозиция. Ненависть Толстого к собственности имеет политэкономический характер. Его ненависть к обществу — характер социально-этический. Его ненависть к государству представляет собой политическую теорию. Отсюда его колоссальное влияние на Запад. Каким-то образом он оказывается в одном ряду с Марксом, Ибсеном и Золя. Его произведение — это не Евангелие, но поздняя духовная литература. Достоевского не причислишь никому, кроме как к апостолам первого христианства. Его бесы были ошиканы русской интеллигенцией за консерватизм. Однако Достоевский этих конфликтов просто не видит. Для него между консервативным и революционным нет вообще никакого различия, и то западное. Такая душа смотрит поверх всего социального. Вещи этого мира представляются ей такими маловажными, что она не придает их улучшению никакого значения. Никакая подлинная религия не желает улучшить мир фактов. Достоевский, как и всякий прорусский, этого мира просто не замечает. Они все живут во втором, метафизическом, лежащем по другую сторону от первого мира. Что за дело душевной муки до коммунизма? Религия, дошедшая до социальной проблематики, перестает быть религией. Однако Достоевский обитает уже в действительности непосредственно предстоящего религиозного творчества. Его Алеша ускользнул от понимания всей литературной критикой, и русской в том числе. Его Христос, которого он неизменно желал написать, сделался бы подлинным Евангелием, как и Евангелие прахристианства, стоящее всецело вне всех античных иудейских литературных форм. Толстой же — это маэстро западного романа, к уровню его Анны Карениной никто даже близко не подошел. И точно так же он даже в своей крестьянской блузе является человеком из общества. Начало и конец сходятся здесь воедино. Достоевский — это святой, а Толстой — всего лишь революционер. Из него одного, подлинного наследника Петра, и происходит большевизм. Это не противоположность, но последнее следствие петровского духа, крайнее принижение метафизического социальным, именно потому всего лишь новая форма псевдоморфоза. Если основание Петербурга было первым деянием Антихриста, то уничтожение самим же собой общества, которое из Петербурга и было построено, было вторым. Так должно было оно внутренне восприниматься крестьянством, ибо большевики не есть народ, не даже его часть. Они низший слой общества, чуждый, западный, как и оно, однако им непризнанный и потому полный низменной ненависти. Все это от крупных городов. От цивилизации социально-политический момент, прогресс, интеллигенция, вся русская литература, вначале грезившая о свободах и улучшениях в духе романтическом, а затем политико-экономическом. Ибо все ее читатели принадлежат к обществу. Подлинный русский — это ученик Достоевского, хотя он его и не читает, хотя и также потому, что читать он не умеет, он сам — часть Достоевского. Если бы большевики, которые усматривают в Христе ровню себе, просто социального революционера, не были так духовно узки, они узнали бы в Достоевском настоящего своего врага. То, что придало этой революции ее размах, была не ненависть интеллигенции, то был народ, который без ненависти, лишь из стремления исцелиться от болезни, уничтожил западный мир руками его же подонков, а затем отправит следом их самих той же дорогой, не знающий городов народ, тоскующий по своей собственной жизненной форме, по своей собственной религии, по своей собственной будущей истории. Христианство Толстого было недоразумением. Он говорил о Христе, а в виду имел Маркса. Христианство Достоевского принадлежит будущему тысячелетию. За пределами псевдоморфоза и с тем большей силой, чем слабее давлеет над страной мощь античного духа, наружу пробиваются все формы подлинной рыцарской эпохи. Схоластика и мистика, вассальная преданность, меннезингерство, энтузиазм крестовых походов — все это имелось в наличии в первые столетия арабской культуры. Нужно только уметь искать. Легионы номинально существуют и после Септимия Севера, однако на Востоке они теперь выглядят как дружины герцога. Кто-то назначается чиновником, однако речь при этом фактически идет о том, что графу отдан лен. В то время как титул Цезаря попадает на Западе в руки вождей, Восток преобразуется в ранний халифат, поразительно схожий с ленным государством зрелой готики. В государстве сасанидов, в Хауране, в Южной Аравии наступает подлинная рыцарская эпоха. Один король Сабы, Шамир Джугариш, продолжал жить подобно Роланду и королю Артуру, в арабских сказаниях, отправлявших его через Персию до самого Китая. Государство Ма-Ин в первое тысячелетие до рождения Христа существовало бок о бок с израильским, и по остаткам его возможно сравнивать с Микенами и Теринфом. Следы его простираются глубоко в Африку. Однако теперь по всей Южной Аравии и даже в Абиссинских горах расцветает эпоха феодализма. В Аксуме в раннехристианскую эпоху возникают огромные замки и царские гробницы с самыми большими в мире монолитами. За царями стоит ленная знать из графов Каил и наместников Кабир, вассалов, чья преданность зачастую оставляет желать лучшего, обширные владения которых все больше сужают коронные земли царей. Бесконечные христианско-иудейские войны между Южной Аравией и царством Аксум носят рыцарский характер и зачастую вливаются в личные междоусобицы, которые бароны ведут из своих крепостей. В Сабе правят хамдониды, сделавшиеся впоследствии христианами. За ними находится христианское союзное Риму государство Аксум, простирающееся около 300 года от Белого Нила и до берегов Сомали и Персидского залива. В 525 году Аксум сокрушил иудеев-химьеритов. В 542 году в Марибе состоялся конгресс государей, на котором Византия и Персия были представлены послами. Еще и сегодня повсюду здесь рассыпано множество развалин мощных замков, возникновение которых в исламское время могли относить лишь насчет демонов. Крепость Гомдан представляла собой укрепление высотой в 20 этажей. В государстве сасанидов господствовало рыцарство Динкан, и блестящий двор этих штауфеновских императоров Раннего Востока был во всех отношениях примером для византийского двора со времени Диоклетиана. Уже много позже аббасиды в своей основанной вновь резиденции Багдаде не нашли ничего лучшего, как в крупном масштабе подражать тому же сасанитскому идеалу придворной жизни. При дворах хасанидов и лахмидов в Северной Аравии получила развитие подлинная трубадурская и менезингерская поэзия, и ко времени отцов церкви рыцарственные поэты проводили свои состязания словом, копьем и мечом. Среди них был также и иудей Самуил, комендант крепости Аляблак, выдержавший ради 5 роскошных доспехов знаменитую осаду царя Эль-Хиры. Рядом с этой лирикой позднеарабская, а именно та, что, начиная с 800 года, расцвела в Испании, есть не что иное, как романтика, и к тому древнеарабскому искусству она находилась совсем в том же отношении, что Уланд и Эхендорф к Вальтеру фон дер Фогельвейде. Наши специалисты по античности и теологи не уделяют этому юному миру первых веков после Христа совершенно никакого внимания. Занятые тем, что происходило в позднереспубликанском и императорском Риме, они видят здесь лишь примитивные, уж во всяком случае, малозначительные явления. Однако парфянские конные отряды, которые вновь и вновь налетают на римские легионы, это воодушевленные рыцарским духом маздаисты. Над их армиями витал дух крестовых походов. То же самое могло бы произойти и с христианством, когда бы оно всецело не подпало под влияние псевдоморфоза. Тертуллиан говорит о «милиция Христи», «воинстве Христа», а таинство упоминается им как присяга знамени. В позднейших языческих преследованиях Христос был героем, за которого его дружина выходила на поле брани. Однако пока что вместо христианских рыцарей и графов были лишь римские легаты, а вместо замков и турниров по эту сторону римской границы были одни только военные лагеря и казни. И тем не менее то, что разразилось в 115 году при Трояне, было настоящим крестовым походом иудеев, а никакой не парфянской войной. Тогда в качестве возмездия за разрушение Иерусалима было уничтожено все неверующее греческое население Кипра, как считается, всего 240 тысяч человек. В ходе прославленной обороны иудеи отстояли тогда осажденный Несибис. Воинственная Адиабена была иудейским государством. Во всех ведшихся против Рима парфянских и персидских войнах крестьянско-рыцарское ополчение месопотамских иудеев сражалось в первых рядах. Однако также и Византия не смогла вполне устоять перед воздействием духа арабского феодализма, который привел к возникновению в ней, а именно во внутренней Малой Азии, подлинной ленной системы под тонким слоем позднеантичных форм управления. Тут существовали могущественные семейства, на чью вассальную верность невозможно было положиться, обладавшие достаточным честолюбием для того, чтобы претендовать на византийский престол. Первоначально привязанная к столице, которую она могла покидать лишь с позволения императора, позднее эта знать уселась на своих обширных доменах в провинции и образовала, начиная с IV века, в качестве провинциальной аристократии, настоящее сословие, претендовавшее с течением времени на определенную независимость от императорской власти. Менее чем за два столетия римские войска на Востоке откатились назад от современной армии к рыцарскому войску. Мероприятия, проведенные северами около 200 года, привели к исчезновению римского легиона. На западе легионы выродились в орды. На востоке же в IV веке возникло позднее, однако подлинное рыцарство. Это слово было использовано уже Момзеном, хотя он и не признал всю значимость того, что отсюда следовало. Юного дворянина заботливо и тщательно обучали единоборству, конному бою, обращению с луком и копьем. Одно из самых значительных и несчастливых явлений эпохи солдатских императоров, император Галиен, друг Плотина и строитель Порто-Нигро, составил около 260 года из германцев и мавров новый род конных войск, свою верную дружину. Примечательно то, что в религии римской армии старые городские божества отходят на задний план и под именами Марса и Геркулеса во главу угла становятся германские боги личного геройства. По латине дворцовые воины Диоклетиана. Это не замена распущенным Септимием Севером преторианцам, но небольшая дисциплинированная рыцарская армия, между тем, как комитатенсас, императорские воины, то есть широкий призыв, организуется по нумере, отрядом пехотинцев. Тактика та же самая, что и во всяком раннем времени, когда геройство — предмет личной гордости. Нападение осуществляется германским строем «Гевиртхауфен» — «Кабанья голова». При Юстиниане полностью оформляется в точности соответствующей эпохе Карла V система ланскнехтов, вербуемых кондотьерами на манер Фрунсберга и образующих между собой землячество. Прокопий описывает поход Нарсеса совершенно в духе великих вербовочных кампаний Валенштейна. Однако здесь же рядом, в эти ранние столетия, является также великолепная схоластика и мистика магического стиля, чувствующая себя как дома в знаменитых высших школах всего арамейского региона, персидских в Ктесифоне, Резаине, Гандишапуре, иудейских в Суре, Нигардее, Пумбедите, прочих наций в Эдесе, Нисибисе, Кеннесрине. Здесь сосредоточены главные центры астрономии, философии, химии, медицины. Однако в направлении на запад это великое явление оказывается исковерканным псевдоморфозом. То, что было магическим по происхождению и духу, переходит в Александрию и Бейрут в форме греческой философии и римского правоведения. Записанное на античных языках, все это оказывается втиснутым в чуждую и давно закостенелую форму и фальсифицируется одрябшим способом мышления, построенный на совершенно иных принципах цивилизации. Именно тогда, а не с началом ислама, начинается арабская наука. Однако, поскольку наши филологи открывали лишь то, что появляется в позднеантичной редакции в Александрии и Антиохии, о колоссальном изобилии арабского раннего времени и подлинном центре тамошних исследований и наблюдений даже и не догадывались, могло возникнуть абсурдное мнение относительно того, что арабы были духовными эпигонами античности. На деле же вообще все то, что с точки зрения Эдессы лежит по ту сторону установленной филологами границы и представляется современному взгляду плодом позднеантичного духа, есть не что иное, как отблеск раннеарабской самоуглубленности. Тем самым мы оказываемся лицом к лицу к псевдоморфозам магической религии. Античная религия живет в бесчисленных единичных культах, которые, будучи в такой форме естественными и само собой разумеющимися для аполлонического человека, практически недоступны в своей настоящей сущности для любого чужака. Пока культы такого рода возникали, античная культура существовала. Как только они изменили свою сущность в позднюю римскую эпоху, душа этой культуры пресеклась. За пределами античного ландшафта ей никогда не доводилось быть подлинной и живой. Божественное постоянно связано с одним единственным местом и им ограничивается. Это соответствует статичному и эвклидовскому мироощущению. Отношение человека к божеству имеет форму также связанного с местом культа, значение которого состоит в образе ритуального действия, а не в его догматическом тайном смысле. Как население распадается на бесчисленные национальные точки, так и его религия дробится на те крошечные культы, каждый из которых полностью независим от любого прочего. Расти может не их охват, но одна лишь их численность. Это единственная форма роста в пределах античной религии, и она полностью исключает всяческое миссионерство – ибо эти культы люди практикуют, однако к ним не принадлежат. Никаких античных общин не существует. И если позднее мышление в Афинах принимает несколько более общий характер в отношении вопросов божественного и культа, то это уже не религия, но философия, которая ограничивается мышлением отдельного человека и не производит на восприятие нации, а именно полиса, ни малейшего воздействия. Невозможно отыскать ничего более противоположного этому, чем зримая форма магической религии – церковь, общность правоверных, не знающая никакой родины и никаких земных границ. Относительно магического божества справедливы слова Иисуса: «Где двое или трое собрались ради моего имени, там и я среди них». Понятно само собой, что для каждого верующего истинным и благим может быть только один Бог. Боги же других ложные и злые, а вовсе не несуществующие. Вложить в обозначение «истинный Бог» фаустовско-динамический смысл значило бы неверно понять магическое мироощущение. Служение кумирам, с которыми здесь борются, предполагает полную реальность кумиров и демонов. Израильские пророки и не помышляли о том, чтобы отрицать Ваала. Точно так же дьявольскими, однако в высшей степени действенными силами являются Митра и Исида для ранних христиан, и Иегова для христианина Маркиона, и Иисус для манихейцев. Что в них не следует верить, бессмыслица с точки зрения магического ощущения, к ним не следует обращаться. Это есть, в соответствии с давно уже вошедшим в обыкновение обозначением, генотеизм, а не монотеизм. Отношения между этим Богом и человеком основываются не на выражении, но на тайной силе, на магии определенных действий. Чтобы они были эффективны, следует точно знать их форму и значение и в соответствии с этим исполнять. Знание такого значения находится во владении церкви. Оно есть сама церковь как община знающих и тем самым центр тяжести всякой магической религии не в культе, но в учении, в исповедании. До тех пор, пока античность в душевном отношении не сдается, псевдоморфоз заключается в том, что все восточные церкви оказываются перенесены в культы западного стиля. Это существенная сторона синкретизма. Сюда проникает персидская религия в качестве культа Митры, халдейско-сирийская, как культы небесных тел и Ваала, Юпитер Долихен, Сабазий, Сол Инвиктус, неодолимое солнце, Атаргата, иудаизм в форме культа Яхве, ибо египетские общины эпохи Птолемеев оказывается невозможно именовать как-то иначе, а также наиболее раннее христианство как культ Иисуса, явным свидетельством чего служат послания Павла и римские катакомбы. Пусть даже все эти культы, которые, начиная приблизительно с эпохи Адриана, всецело оттеснили в сторону подлинно античные городские божества, громогласно предъявляют претензии на то, чтобы быть откровением единственной истинной веры, Исида заявляет о себе как о «deorum deorumque faces uniformis» — единый лик богов и богинь. Тем не менее, все они несут на себе характерные особенности частного античного культа. Они множатся до бесконечности, всякая община стоит особняком и ограничена в пространственном отношении. Все эти храмы, катакомбы, митрионы, домовые часовни представляют собой культовые места, к которым божество привязано неявно, но в чувстве. И тем не менее, в благочестии этом проглядывает магическое ощущение. Античные культы человек практикует, причем в любом количестве. Каждому же из них он принадлежит без остатка. Там миссионерство немыслимо. Здесь же оно, разумеется, само собой, и смысл религиозной практики явно смещается в сторону наставительности. С увяданием аполлонической души и расцветом души магической, начиная со II века, соотношение радикальным образом переворачивается. Проклятие псевдоморфоза остается, однако теперь это культы Запада делаются новой церковью Востока. Из совокупности единичных культов развивается общность тех людей, которые веруют в эти божества и практические действия, и по образцу персиянства и иудейства в качестве магической нации возникает эллинство. Из скрупулезно установленных форм отдельных действий при жертвоприношениях и мистериях возникает некоего рода догмат относительно общего смысла этих отправлений. Культы могут взаимно представлять друг друга. Собственно говоря, их более не практикуют, но им принадлежат. А из божества места, причем так, что никто и не сознает всей значимости этого превращения, возникает присутствующее в данном месте божество. Как ни тщательно исследуется синкретизм вот уже на протяжении десятилетий, однако никто так и не постиг основной особенности его развития. В начале превращения восточных церквей в западные культы, а затем возникновение культовой церкви с противоположной тенденцией. По причине этого он предстает бесформенной мешаниной всех религий, какие ни на есть. Не может быть большего заблуждения. Оформление проходит вначале с запада на восток, а затем с востока на запад. Однако истории религии ранних христианских веков иначе нам никак не понять. Шедшая в Риме борьба между Христом и Митрой, как культовыми божествами, приобретает по другую сторону Антиохии форму борьбы между персидской и христианской церквами. Однако самым тяжелым испытанием, которое пришлось выдержать христианству после того, как оно само стало жертвой псевдоморфоза и потому обратилось ликом своего духовного развития на Запад, было не противоборство с настоящей античной религией, которой христианство практически не замечало. Ее общественные городские культы уже давно внутренне примерли и не имели никакой власти над сердцами людей. Нет, противником христианства было язычество или эллинство, как новая и полная сил церковь, возникшая из того же духа, что и оно само. Под конец на востоке империи существовала не одна культовая церковь, но две. И если одна состояла лишь из общин Христа, то общины второй также сознательно почитали один и тот же божественный принцип, хотя и под тысячу имен. Много говорят об античной терпимости. Быть может, яснее всего мы понимаем сущность религии из границ ее терпимости, и такие границы существовали также и для древних городских культов. То, что их всегда было множество, и они во множестве же практиковались, есть часть их наиболее существенного смысла, и потому вообще ни в каком снисходительном отношении не нуждалось. Однако предполагалось также, что всякий человек с почтением относится к форме культа как такового. И всякий, кто отказывал культу, будь то словом или же делом, в этом почтении, тут же ощущал всю меру античной терпимости на себе, как это бывало со многими философами, а также приверженцами чужестранных религий. Нечто абсолютно иное лежит в основе преследований магическими церквами друг друга. Здесь присутствует генотеистический долг по отношению к истинной вере, запрещающий признание веры ложной. Античные культы мирились с наличием культа Иисуса рядом с собой. Культовая церковь должна была обрушиться на церковь Иисуса. Это она, а не римское государство, инициировала все великие преследования христиан, в точности соответствующие поздним гонениям на язычников. И они были политическими лишь постольку, поскольку также и культовая церковь была в то же самое время нацией и отчизной. Мы замечаем, что маска почитания императора скрывает под собой две религиозные практики. В античных городах Запада с Римом во главе возник особый культ «дивус», как последнее выражение того эвклидовского ощущения, в соответствии с которым имелся правовой, а потому также и сакральный переход от «сома» гражданина к такому же «сома» Бога. На востоке отсюда получилось вероисповедание императора как спасителя и бога-человека, мессии всех синкретистов, обобщенные их церковью в высшую национальную форму. жертва, принесенная за императора, является высшим таинством этой церкви. Оно вполне соответствует христианскому крещению, так что становится понятно, какое символическое значение во времена гонений должны были придавать требованию исполнить это действие и отказу от него. Таинства имеются у всех этих церквей. Священные трапезы, как питье хаомы у персов, Пасха у иудеев, вечерняя трапеза у христиан, подобная же практика в культе Аттиса и Митры, обряды крещения у мандаитов, христиан, почитателей Исиды и Кибелы. Поэтому в отдельных культах языческой церкви можно усматривать едва ли не секты или ордена, что очень помогает понять их междоусобные схоластические баталии, а также весь их взаимный прозелитизм. Все подлинно античные мистерии, как элипсинские, так и те, что были около 500 года учреждены пифагорейцами в городах Нижней Италии, привязаны к месту и характеризуются своим символическим действом. В рамках псевдоморфоза они отделяются от места и могут осуществляться повсюду, где собрались посвященные, имея теперь целью достижения магического экстаза и аскетического образа жизни. Из посетителей мест мистерий формируется практикующий их орден. Община неопифагорейцев, основанная около 50 года до Рождества Христова и находящаяся в ближайшем родстве с иудейскими ессеями, нисколько даже не античная философская школа. Это подлинный монашеский орден, причем далеко не единственный из тех, что внутри синкретизма предвосхищали идеалы христианских отшельников и исламских дервишей. Эта языческая церковь имеет своих анахоретов, святых, пророков, чудесные обращения, священные писания и откровения. Образы богов начинают играть в культе совершенно иную роль, и этот в высшей степени примечательный переворот остается пока что почти неисследованным. Около 300 года величайший последователь Плотина Ямвлих создал, наконец, для этой языческой церкви колоссальную систему ортодоксальной теологии и священнической иерархии, а его ученик Юлиан посвятил всю свою жизнь, а в конце концов пожертвовал ею, тому, чтобы навеки вечные эту церковь основать. Он даже хотел учредить монастыри для предающихся медитации мужчин и женщин и ввести церковное покаяние. Этот колоссальный труд был поддержан с величайшим воодушевлением, доходившим до мученичества и продолжавшимся много после смерти императора. Существуют надписи, которые вряд ли могут быть переведены как-то иначе, чем «Бог лишь один» и «Юлиан, пророк его». Еще 10 лет, и эта церковь сделалась бы постоянным историческим фактом. В конце концов, христианство унаследовало не только ее мощь, но в важных моментах также ее форму с содержанием. Говорить, что римская церковь усвоила структуру Римской империи, не вполне правильно. Эта структура уже и была церковью. Было время, когда они соприкасались. Константин Великий был инициатором Никейского собора и одновременно понтификс Максимус. Его сыновья, ревностные христиане, возвели его в ранг дивус и посвятили ему предписанный культ. Августин отважился на смелое высказывание, что истинная религия существовала до появления христианской в форме религии античной. То, что называют ныне христианской религией, существовало и у древних, и вообще наличествовало с самого начала человеческого рода, прежде чем воплотился Христос. С этого же момента истинная религия, которая уже существовала, стала называться христианской. Августин. Размышления. Тому, кто желает понять иудаизм как таковой от Кира и до Тита, неизменно следует помнить о трех вещах. Правда, они известны науке, предубежденной филологически и теологически, однако в своих исследованиях она их не учитывает. Именно иудеи — это нация без земли, консенсус, причем обитающие в мире, образованном исключительно такими же точно нациями. Далее. Иерусалим, хотя и был Меккой, священным средоточием, однако ни родиной, ни духовным центром народа он не являлся. И, наконец, иудеи представляют собой единственное в мировой истории явление лишь до тех пор, пока к ним изначально относятся именно так. Разумеется, это, пожалуй, впервые установил только Гуго Винклер. Иудеи после вавилонского пленения представляют собой в противоположность израилитам до пленения народ совершенно нового рода. Однако здесь они не одиноки. Арамейский мир начал тогда расчленяться на целый ряд таких народов, и среди них персы и халдеи, которые все обитали в одном регионе, однако в строгой изоляции друг от друга. И, быть может, уже тогда ввели в обыкновение этот чисто арабский образ жизни — гетто. Первыми провозвестниками новой души были профетические религии, с величественной самоуглубленностью возникшие около 700 года и противоставшие дедовским обычаям народа и его правителей. Они также представляют собой общеарамейское явление. Чем больше размышляю я об Амосе, Исаии, Иеремии, а потом о Заратустре, тем более родственными представляются они моему взгляду. А что их, как кажется, разделяет, так это не новая их вера, но то, с чем им приходится бороться. Первым — с той дикой древнеизраилитской религией, которая на самом деле является целым ворохом различных религий, с ее верой в священные камни и деревья, с ее бесчисленными местными божествами в Дании, Вефиле, Хевроне, Сихеме, Бершебе, Гилгале, с единым Яхве или Элохимом, именем которого обозначается целый ряд самых разнообразных нумена, с ее культом предков и человеческими жертвоприношениями, с плясками дервишей и священной проституцией, с примешавшимися сюда же смутными преданиями о Моисее и Аврааме и множеством обычаев и сказаний позднего вавилонского мира, давно уже снизившихся в Ханаане до крестьянских форм и закосневших. Второму выпало бороться с той древневедической, несомненно, столь же огрубленной верой героев и викингов, которую было просто необходимо снова и снова возвращать к действительности через восхваление священного скота и его разведение. Заратустра жил около 600 года, зачастую в нужде, преследуемый и непризнанный, и уже стариком погиб на войне против неверных. Он был современником бедного Иеремии, которого, собственно, его народ за пророчество ненавидел, а царь заточил в темницу. Когда же разразилась катастрофа, беглецы утащили его с собой в Египет, где и убили. И вот, полагаю я, великая эта эпоха произвела на свет еще и третью профетическую религию. Именно можно взять на себя смелость предположить, что из остаточных образований древневавилонской религии возникла тогда также и халдейская религия с ее астрономическим пронизывающим взглядом и ошеломляющей всякого нового наблюдателя самоуглубленностью. Причем возникла она усилиями творческих личностей ранга Исаии. Как и талмудическая религия, халдейская также является пасынком религиозно-исторической науки. Все внимание последней направлено на религию вавилонской культуры, халдейская же рассматривается лишь как ее тень. Однако такой подход изначально исключает возможность понимания. Материалы по халдейской религии специально никак не выделяются, а рассыпаны по всем работам об ассирийско-вавилонской религии. Однако, с другой стороны, предполагается, что они основательно изучены сами по себе. Около 1000 года халдеи были, как и израилиты, группой говорящих по-арамейски племен на юге Шиниара. Еще и сегодня родной язык Иисуса называют подчас халдейским. Ко времени селевкидов это название обозначает широко распространившуюся религиозную общину и прежде всего ее священников. Халдейская религия астральна, какой вавилонская до Хаммураппи не была. Она представляет собой самое глубокомысленное истолкование магического мирового пространства, мировой пещеры с действующим в ней кисматом, из всех, какие только есть, почему она и осталась фундаментом вплоть до самых поздних тенденций в исламском и иудейском философствовании. Это она, а не вавилонская культура, формировала, начиная с VII века, астрономию в качестве точной науки, а именно как жреческую технику наблюдения, обладающую поразительной остротой взгляда. То, что халдейская наука представляет собой в сравнении с вавилонскими попытками нечто совершенно новое, ясно установил Бетцельд. Отдельные античные ученые пользовались далее результатами халдеев в соответствии с их же методами, а именно как прикладной математикой. Однако сами они никакого ощущения дали не имели. Она заменила вавилонскую лунную неделю планетной неделей. Народным ликом древней религии была Иштар, богиня жизни и плодовитости. Теперь она — планета. Таммуз, умирающий и снова возрождающийся весной растительный бог, становится неподвижной звездой. Наконец о себе дает знать генотеистическое чувство. Для великого Навуходоносора Мардук — единственный и истинный бог милосердия, а Набу, древний бог Барсиппы, его сын и посланец к людям. На протяжении целого столетия, 625-539 годы, халдейские цари правили миром, однако они были также и провозвестниками новой религии. При постройке храмов они самолично носили кирпичи. Сохранилась молитва, с которой Навуходоносор обращался к Мардуку при восшествии на престол. По глубине и чистоте ее можно поставить рядом с лучшими образцами израилитских пророческих творений. Халдейским покаянным псалмам, тесно связанным с иудейскими, также по ритму и внутренней структуре, ведома вина, в которой сам человек не отдает себе отчета, и ведомо страдание, от которого можно оборониться покаянным признанием перед лицом гневающегося Бога. Здесь тоже доверие к милосердию божества, что нашло свое подлинно христианское выражение также и в надписях храма Ваала в Пальмире. Профетическое учение магично уже по своей сути. Существует лишь один истинный Бог, как принцип блага, будь то Яхве, Ахура Мазда или Мардук Ваал, прочие боги бессильны и злы. Отсюда мессианские надежды, очень отчетливые у Исаии, однако в последующие столетия с внутренней необходимостью, прорывающейся наружу повсюду. В этом заключена фундаментальная магическая идея. В ней допущение всемирной исторической борьбы между добром и злом, с верховенством зла в среднем периоде и окончательной победой добра в день страшного суда. Такая морализация всемирной истории обща для персов, халдеев и иудеев. Однако в связи с ней понятие, прикрепленного к определенной почве народа, упраздняется и подготавливается возникновение магических наций без земной родины и границ. На сцену является понятие избранного народа. Халдеям и персам не было нужды себя в этом убеждать. С помощью своего бога они покорили весь мир. Евреям же приходилось цепляться за свою литературу, которая была теперь за недостатком фактических доказательств, преобразована в доказательства теоретические. Этот в высшей степени своеобразный багаж обязан своим происхождением, в конечном счете, постоянно угрожавшей опасности презрения к самим себе. Понятно, однако, что люди крепкой расы, ощущающие у себя за плечами великие поколения, внутренне отвергали такие чересчур поповские идеи и в пику профетизму ссылались на древнюю крепкую племенную веру. Согласно исследованиям Кюмона, религия персидских царей была политеистической и без таинства Хаомы, так что не вполне соответствовала той, что проповедовал Заратустра. То же самое справедливо и в отношении большинства израильтских царей и почти наверняка последнего халдея Набонида, которого Кир смог свергнуть при поддержке его же народа, как раз по причине отхода от религии Мардука. Обрезание и празднование субботы халдейское были как таинство приобретены иудеями лишь в пленении. И все же вавилонское пленение создало-таки между иудеями и персами величайшее различие, причем не в смысле последних истин благочестивого бодрствования, но в фактах реальной жизни, а потому и в глубочайших ощущениях по отношению к этой жизни. Это ведь верующим в Яхве позволили возвратиться к себе домой, между тем, как приверженцы Ахура Мазды разрешили им это сделать. Из двух небольших племенных групп, которые, возможно, двумя столетиями раньше обладали равным числом мужчин, способных носить оружие, одна завоевала весь мир, и между тем, как на севере Дарий переправился через Дунай, на юге его власть распространялась на Восточную Аравию вплоть до острова Сокотра у берегов Сомали. Глазер убежден, что здесь будут найдены наиважнейшие абиссинские, пехлевийские, персидские клинописные надписи. Вторая же была совершенно ничтожным по значению объектом чужой политики. Это и сделало одну религию столь царственной, другую же столь униженной. Почитаем Иеремию, а после великую бехистунскую надпись Дария. Какая ослепительная гордость царя своим победоносным богом проступает в ней. И как отчаянны те доводы, с помощью которых пытаются спасти свой образ бога израильтские пророки. Здесь, в изгнании, где глаза всех иудеев в связи с одержанной персами победой оказались прикованы к учению Заратустры, Чисто иудейский профетизм — Амос, Осия, Исаия и Иеремия — переходит в апокалиптический — Второисаия, Иезекииль, Захария. Все новые видения Сына Человеческого, сатаны, архангелов, семи небес и страшного суда — это ведь все персидские мотивы общего мира ощущения. В 41 главе Исаии является сам Кир, торжественно встречаемый как Мессия. Не было ли это озарение воспринято великим творцом второго Исаии от одного из учеников Заратустры? Быть может, сами персы ощутили внутреннее родство того и другого учения и поэтому отпустили иудеев на родину. Несомненно, что и те, и другие разделяли глубоко народные представления о высших предметах, а также ощущали и выражали одинаковую ненависть к неверным, принадлежащим к старовавилонской античной религиям, вообще ко всем чуждым верованиям, но не друг другу. Однако на это возвращение на родину следует взглянуть еще раз уже из Вавилона. От подавляющего иудейского большинства, крепкого в расовом отношении, мысль эта была на самом деле в высшей степени далека, и оно допускало ее лишь как идею, как мечтание. Вне всякого сомнения, то была густого замеса порода крестьян и ремесленников вкупе с находившейся в процессе формирования земельной аристократией, спокойно продолжавшей сидеть на своих владениях, причем под властью своего собственного государя Решгалута, чья резиденция находилась в Нигардее. Этот царь изгнания был в Персидской империи видной и политически значимой личностью, упразднили же его лишь в эпоху ислама. Возвращавшиеся на родину были в абсолютном меньшинстве, то были упрямцы, фанатики. Их было всего 40 тысяч с женами и детьми. Это не была даже десятая, не даже двадцатая часть общего числа. Тот, кто примет этих переселенцев и их судьбу за иудейство вообще, не сможет проникнуть в глубинный смысл всех последовавших событий. Именно этим страдают обе теологии, христианская и иудейская. Они различны лишь в том, как истолковывают израильтскую литературу, перерабатывавшуюся впоследствии в Иудее в направлении иудаизма. Одна идет в сторону Евангелий, другая — Талмуда. Малоиудейский мир вел обособленную духовную жизнь, которую нация в целом во внимание принимала, однако нисколько не разделяла. На Востоке пышным цветом расцветала апокалиптическая литература, наследница профетической. Здесь народная поэзия ощущала себя как дома, и от нее нам остался шедевр, книга Иова. Какой-то фарисейский умник, однако, исказил ее вставкой глав с 32 по 37, с ее исламским и нисколько не иудейским духом, между тем, как множество других сказок и сказаний, среди них Юдив, Товия, Ахикар, распространились в качестве мотивом по всем литературам арабского мира. В Иудее же пышным цветом расцветал один лишь закон. Талмудический дух впервые заявляет о себе у Иезекииля и, начиная с 450 года, находит свое воплощение у знатоков Писания Соферим с Ездрой во главе. Начиная с 300 года до Рождества Христова и по 200-й год по Рождеству Христову, Таннаим излагали здесь Тору, разрабатывая таким образом Мишну. ни выступление Иисуса, ни разрушение храма этого абстрактного занятия не прервали. Иерусалим сделался Меккой ортодоксов. В качестве Корана был признан сборник законов, в который была мало-помалу включена вся целиком древнейшая история с халдейско-персидскими мотивами, впрочем, в фарисейской их обработке. Если предположение о существовании халдейского профетизма наряду с профетизмом Исаии и Заратустры верно, то в таком случае книга Бытия обязана своими удивительно глубокими сказаниями о сотворении мира именно этой юной, внутренне родственной и одновременной астральной религии, точно так же, как персидская, видениями конца света. Однако светскому искусству, поэзии и учености не было в этом кругу совершенно никакого места. Все, что есть в Талмуде в смысле астрономической, медицинской и юридической науки, исключительно месопотамского происхождения. Вероятно, уже там, в изгнании, началось то халдейско-персидско-иудейское формирование сект, которое продолжалось в начале магической культуры вплоть до образования великих религий и достигло своей вершины в учении Мани. Закон и пророки. В этом едва ли не все различие между Иудеей и Месопотамией. В позднейшей персидской и во всякой другой магической теологии представлены оба направления, и только здесь они разделены пространственно. Решения, принимаемые в Иерусалиме, признаются повсюду. Вопрос, однако, заключается в том, насколько им следует. Уже Галилея была подозрительна для фарисеев. В Вавилонии не мог получить посвящение ни один раввин. Великого Гамалиэля, учителя Павла, превозносят за то, что его распоряжением следует иудеи даже за границей. Доказательством того, как независимо жили они в Египте, служат открытые недавно первоисточники из Элефантины и Асуана. Около 170 года Ония испрашивает у царя разрешение возвести храм по меркам Иерусалимского, обосновывая это тем, что множество существующих вопреки закону храмов является поводом к возникновению постоянных расприй между общинами. Необходимо рассмотреть еще один момент. Со времени пленения иудейство, как и персиянство, начавшись с малого племенного союза, чрезвычайно выросло количественно, причем произошло это посредством обращения и переходов. Это единственная форма завоевания, на которую способна нация, не имеющая земли, и потому она столь естественна и самоочевидна для магической религии. На севере иудейство уже очень рано распространилось по иудейскому государству Адиабене вплоть до Кавказа. На юге же, вероятно, вдоль Персидского залива до Сабы. На Западе оно задавало тон в Александрии, Кирене, на Кипре. Управление Египтом и политика Парфянского царства в значительной степени находились в руках иудеев. Однако движение это исходит исключительно из Месопотамии. В нем присутствует апокалиптический, а не талмудический дух. В Иерусалиме закон ставит все новые препоны на пути неверных. Отказа от новых обращений уже недостаточно. Язычника нельзя иметь даже среди предков. Один фарисей осмеливается потребовать от любимого всеми царя Гиркана 135 и 106 годы, чтобы тот сложил себя сан первосвященника, потому что его мать была в плену у неверных. Это та же узость, что проявляется и у древнейшей христианской общины в противодействии миссионерству среди язычников. На Востоке никому бы даже в голову не пришло обозначать здесь какую-то границу. Это противоречило бы самому понятию магической нации. Отсюда, однако, следует духовное превосходство, обладающего широтой Востока. Пусть даже Иерусалимский Синедрион пользуется неоспоримым религиозным авторитетом, политически, а тем самым и исторически, Реш Галута представляет собой силу совершенно иного порядка. Это упускает из виду как христианская, так и иудейская наука. Насколько мне известно, никто не обратил внимания на тот важный факт, что преследование Антиоха Эпифана было обращено не против иудейства вообще, но против Иудеи, а это приводит нас к уяснению еще более важного обстоятельства.